«Война». Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. «Военный курьер». Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. «Военный курьер».
Здравствуйте, радиостанция «Говорит Москва», в столице 21 час 7 минут. Меня зовут Галим Вергасов, в эфире «Военный курьер». Сразу напоминаю, вы можете смотреть прямую трансляцию в официальной группе «Говорит Москва» ВКонтакте и в нашем телеграме «Говорит Москва». Оставляйте там свои комментарии, а также во время эфира с нами можно поговорить по телефону плюс 7-495-73-73-948. Кроме того, есть телеграм для ваших сообщений, говорит МСК-бот, латиница в одно слово. На связи со мной по скайпу Александр Валерьевич Сладков, я вижу его сосредоточенное лицо. Александр Валерьевич, привет.
Приветствую, слышите меня?
Да, слышим. Слышим. Слушай, с последнего нашего разговора в эфире, как, ну, понятно, что прошла неделя, и за это произошло достаточно много событий. Во-первых, послание президента Федеральному собранию, в общем, и всем гражданам России. Леопарды первые появились на Украине из Польши. И сегодня тоже, в общем, такой памятный, так, не памятный, а как он, профессиональный праздник, в общем, дата, День сил специальных операций, сегодня отмечают все вот причастные, ветераны и военнослужащие, вот, и, может быть, начнем, наверное, с них, поздравим их, пожелаем им успехов в их ратном деле, здоровья, и главное, чтобы они всегда возвращались домой живыми и невредимыми.
Галим Маратович, сегодня день сил специальных операций. У нас есть несколько бригад спецназа. У нас есть части специального назначения на флотах. У нас есть спецназ ВДВ. Вот. Я бы пожелал силам специальных операций, которые были созданы несколько лет назад, войти в свою колею, уйти с линии фронта, заниматься не просто специальной разведкой, но и теми действиями, которые сковывают противника на, казалось бы, самых безопасных для него территориях. Вернуться в формат плаща и кинжала. Это люди, которые могут сделать, навести ужас на врага там, где он не ждет. Мы желаем, мы некоторые специалисты, обозревавшие по освещению деятельности сил специальных операций, мы желаем нашим мужикам поднять статус своих действий и заняться работой на холоде. Конечно, скажут: Саша, что ты там несешь? Саша, могут сказать некоторые, ты сам-то вообще пробовал там ходить за линию фронта? Ребят, ну давайте поменяемся, если есть такое. Вот. Я думаю, ни один спецназовец не скажет такое, понимая, что у каждого свой окоп. Но нам, людям, которые холят и лелеют авторитет сил специальных операций, хотелось бы, чтобы парни показали себя вот именно на этом направлении. Вообще хватит использовать спецназ на линии фронта, как пехоту. Пехота царица полей. Пехоту нужно готовить так, чтобы она была уверена в себе и в своих действиях. Хотя это, что там готовить? Они уверены в себе и в своих действиях. Но чтобы они комфортно себя чувствовали в ходе общевойскового боя на тактическом уровне. Для этого у нас родная пехота. Спецназ, а тем более силы специальных операций при таком кропотливом отборе кандидатов, мощнейшей подготовке профессиональной ребят, которые входят в силы специальных операций, им по плечу гораздо большая задача, чем есть. Но надо отдать им другой сектор деятельности. Мне так кажется. Может быть, я выступаю сейчас как дилетант минимального уровня. Наверное, и оппоненты найдутся. Но, тем не менее, я стою на своей точке зрения. Десант должен десантироваться. Спецназ должен заниматься специальной разведкой. Силы специальных операций должны заниматься суперспециальной разведкой. Вот и все.
Ну да, но мы же с тобой понимаем, почему эти люди оказались на передовой вместо царицы полей. Это же, ну, это всем понятно. Что просто некому было там.
Я бы поставил сегодня памятник русскому пехотинцу. Русскому, которого зовут и Аслан, и Магомед, и Александр, и Иван, и там Абрам, как хотите. Но русскому пехотинцу надо поставить задачу. Ой, памятник. Надо поставить памятник. Спецназу спецназово.
Да, каждому. У каждого свои задачи. И тут что спорить-то. Кто на что учился, то на то сгодился. Да. Слушай, тут вот еще такая одна новость сегодня была, что вот Андрей Турчак от «Единой России» сообщил, что в Госдуму поступил законопроект, по которому, ну, те, кто воевал, ополченцы в Донбассе с 2014 года, будут наделяться правами, ну, ветеранов боевых действий, ну, ветеранов войны. То есть не только с начала спецоперации год назад, а именно с 2014 года. Я считаю, очень справедливое это решение. И мне кажется, здесь надо еще помимо того, в общем-то, чтобы должны быть и социальные льготы членам семей. Ведь же с 2014 года люди и погибали, и получали увечья. То есть надо поддерживать и семьи. То есть это должно и на них распространяться.
Андрей Анатольевич умница. Он настолько филигранно выстроил работу своей группы, в которую я вхожу. Он сумел добиться такого порядка дисциплины в сборе информации, в ее обработке и при поднесении людям, в чьей компетенции решение проблем, указанных подателями. Вот. И аппарат его работает, ну, просто как какие-то вот космические часы. Здорово. Турчак умеет делать. Это тут надо признать.
Ну, мне кажется, эти люди заслужили, ну, чтобы законодательно
их... А ополченцы?
Да, законодательно их права соблюдались.
Была специальная военная операция, да, без всяких вопросов. Без всяких вопросов. Конечно, заслужили. Тут вообще сложно что-либо добавить.
Тут наш слушатель задает вопрос такой. Давно назрел вопрос. Нам показывают кучу комплексов РЭП и РР. Типа аналогов нет и так далее. Но складывается впечатление, что это малоэффективные войска в этом СВО. И натовские РР превосходят нас. Что скажете, Александр?
Нет. Мы довольно серьезно ушли вперед по радиоэлектронной борьбе. Безусловно, там есть великолепные образцы, которые оппонируют нам и сражаются против нас в этой невидимой войне средств радиоэлектронной борьбы и противодействия. Но хочу сказать вот что. У нас была, на мой взгляд, не такая активная полигонная деятельность в ходе больших учений. А я объясню почему. Потому что если РЭБовец участвовал в учении, он выключал свет, начиная от деревни, в которой мотоцикл стоит там какой-нибудь посыльному по штабу, и заканчивая передовым пунктом управления группировки. Вот. И поэтому говорили: слушайте, мужики, давайте вот там вот сами вот занимайтесь. Поэтому вот полигон, на котором, собственно, и рождается умение воевать, рождается умение воевать на полигоне. И радиоэлектронная борьба сейчас, ну, активнейшим образом развивается и дальше развивается. Нам уже, я имею в виду, радиоэлектронной борьбе Российской Федерации более 100 лет. И у нас есть свои, ну, исторический уклад свой. Есть законы какие-то негласные, есть центры. Сегодня многое связано с секретностью деятельности этих войск, поэтому я не буду распространяться, но скажу, что молодцы они молодцы. У нас всегда меня поражало обилие тех средств, которые можно применять на поле боя. Но я вам хочу сказать так. Армия мирного времени и армия времени войны – это две разные армии. Но закавыка-то в том, что офицеры и генералы, и солдаты должны быть одними и теми же. Не надо нам иметь мирного времени штат, где генералы блестящие, щелкают каблуками, докладывают, парады проводятся, различные мероприятия, связанные с поднятием престижа армии, какие-то демонстрационные площадки там окучивают. Я хочу сказать так. Генерал мирного времени и военного должен быть одним и тем же человеком. Однозначно. И он должен в мирное время готовить армию к войне. Трудно перевести армию, которая давно не воевала в таком масштабе, на военные рельсы. Сейчас это делает Министерство обороны. Есть какие-то шероховатости, есть проблемы, есть трагедии. Но мы идем вперед и развиваемся. И это такой импульс, так сказать, военного строительства. Я имею в виду не кирпич на кирпич, в казарму мы превращаем груду стройматериалов. Нет, это строительство системы вооруженных сил. Сейчас многое делается. Но мало готовились к войне, поэтому такие появились сложности. Ничего. Мы принимаем как данность сегодняшнюю ситуацию. Ну что, все время вопить, а что ж такое и как делать? Надо исправлять, надо делать. И вот исправляем, делаем.
Да, тут догонка еще такой же вопрос. Вот Киев постоянно показывает ролики, как их дроны ходят по головам и творят, что хотят. В том числе над Донецком. Какая-то защита от них есть или нет пока?
Не помню, чтобы над Донецком дроны ходили по головам, честно тебе говорю. У нас ПВО Донецкое, они, по-моему, от комара до гигантского неопознанного летающего объекта сбивают. Не помню, чтобы по головам ходил. Были случаи, согласен. А так, складов ГСМ и все остальное. Но сегодня не могу согласиться с тем, что они утюжат пространство над Донецком. А вот на линии фронта, безусловно, насыщение беспилотными летательными аппаратами противника высоко. Ну, по численности, по интенсивности применения, реально, у них там много всего. Вот. Но я имею в виду малые ударные и разведывательные. А вот то, что касается авиации такой серьезной, Байрактаров-то нет уже, выбили все. Мелочь пузатая летает и приводит к довольно негативным последствиям. Тут в танк залетел один гоночный дрон со стороны Украины в наш, вывел из строя. Слава богу, экипаж жив. Но, извините, все крупные летательные аппараты беспилотные, они проходят, не проходят барьер ПВО. Вот так вот скажу.
Тут еще про защиту спрашивал слушатель. Есть и антидроновые ружья, и вот эти чемоданчики мы с тобой видели. В общем, да, эти есть разработки. Просто надо насыщать линию фронта этим. И линию, и тылы, наверное, на определенную глубину.
Да делается. Многое делается, и трудятся люди. И сегодня важно не утонуть в разнообразии, а выбрать какие-то перспективные, не по знакомству, не по, так сказать, почему-то щучьему велению. Там какая-то щука сидит в штабе и решает. А нужно выбрать наиболее перспективные направления, развивать их. У нас же было такое в вооруженных силах Российской Федерации, когда они могли выбрать самолеты фирмы КАМов и Миля. Годами
вертолетками
не могли выбрать, какой вертолет лучше. Потом какой-то светлой голове пришла мысль, что можно и тот вертолет. Но это две фирмы всего. Также и с дронами, с техникой. Ну, выберите перспективные и вводите их в строй. Что там непонятного-то?
Ну да, но еще и координация действий должна быть, чтобы и свои не падали заодно, потому что дроны-то, в общем, там, что там, по идее-то одинаковые. Так, у нас звоночек, давай ответим.
Давай.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий зовут.
Да,
Георгий. Я хотел бы узнать ваше мнение. Вот если бы кинули клич такой, вот, например, в Одессе, например, там же в 2014 году была поддержка большая, в Николаеве много, то, в принципе, там какая-нибудь часть перешла бы на сторону, то есть клич освобождения Одессы от фашистов там или Николаева. Я думаю, если бы они знали, что их поддержат просто плацдарм, какая-нибудь просто местная там часть вполне бы могла бы как бы взбунтоваться, что-то чего-то там захватить, и наши поддержали, и был бы десант, как говорится, и захватили по Одессу. Как ваше мнение вот такое? Там же все-таки русский город как бы вот такой вот. Спасибо.
Спасибо большое, Георгий. Ну, там вообще многонациональный город, честно говоря. Нужно всегда учитывать и другие национальности, которые живут на территории. Но вы русские говорите по духу, по философии. Согласен. Но поднимать бунт в каком-то полку, понимая, что его просто разметают в клочья, и мы не сможем прийти на помощь, вот это будет гораздо худший эффект, чем просто факт мятежа. Безусловно, это генеральная, одна из главных линий понимания ситуации, когда Владимир Владимирович Путин сказал, что, похоже, нам с военными будет проще договориться, чем вот с этим червивым истеблишментом Украины. Да. Возможно, но сегодня день ССО, специальной разведки и глубинной разведки. Там. Вот пускай занимаются, тема эта тихая, закрытая и тайная. Вот. Надеюсь, что когда-то мы что-то и узнаем о каких-то успехах, которые куются сегодня в недрах нашей разведки и заграничной деятельности. Вот. То, что касается Одессы, очень не хотелось бы ее разрушать. У нас были примеры, когда мы освобождали громадные города без вмешательства артиллерии, авиации и вообще без бомбардировок. Это Вена. Вену спас 351-й стрелковый полк, когда капитан Михаил Аронович, как его,
Стамахин
водрузил, пробрался в центр города, десантник. Водрузил флаг, и этот флаг...
Он поднял его на аэростате, на высоту аэростате, там чуть ли не 300 метров.
На принца Джозефа возле оперы, возле австрийской оперы венской. И гитлеровцы сказали, ничего себе, флаг в центре Вены поднят. И побежали из города, оставив все прелести Вены, которые сегодня наблюдает весь мир, посещая этот славный город. Так вот, сегодня господа австрийцы не пустили нашу делегацию к какому-то памятнику, не к какому-то, а к мемориалу.
Освободительным.
Да, освободителям. Ну, это стыдно, это кочерыжничество какое-то, неуважение самих себя. Хотя Вену мы оставили, Австрию мы освободили, и многие историки нейтрального периода отношений Запада и Востока указывали на то, что Сталин для демократии Вены сделал, и вообще Австрии, сделал больше, чем американцы. Вот. Это не мои слова. Это вот фильм есть известный, «Гвардия никто, кроме нас», про 56-й полк. Если помните, 56-я бригада гордецкая, которая стояла в Афганистане, это бывший 351-й полк как раз десантный. Потом это бригада, потом полк, потом снова бригада. И сейчас этот полк входит в состав 7-й десантно-штурмовой горной дивизии, расположен он в Феодосии и с успехом воюет на одном из направлений специальной военной операции.
Да, в свое время делали мы этот фильм о 56-й бригаде, полку и так далее. Начиная с Великой Отечественной войны, ее в истории проследили. Так, у нас звоночек от нашего постоянного слушателя. Здравствуйте, Вася.
Здравствуйте, Галим Маратович, Александр Валерьевич. Знаю, что вы любите вопросы пожестче. Присоединяюсь ко всем вашим высказываниям в начале передачи, вот, но в отношении сил специальных операций. Вот, но, тем не менее, не забывайте, что фашисты в конце войны боялись окружения, в отличие от венгров. И у нас в советской армии было 10 миллионов штыков по поводу так называемого безвыхлопного освобождения. У меня два вопросика. Александр Валерьевич, вот мы говорим все время, не хотим быть американцами, фашистами, но мы же, когда освобождали советские города, применяли авиацию. А по, судя по снимкам, то, что происходит сейчас из, непосредственно из Угледара, из Артемовска, мы все равно эти города, как и Мариуполь, превращаем в труху. Зачем мы губим вот тех же ССОшников, десантников, общевойсковиков, мотострелков и в том числе наших доблестных и героических ребят, которым не будет замены, в том числе и наемников-добровольцев, зачищая вот эти, в том числе и частный сектор Артемовска и Угледара? Это первый вопрос. А как можно...
Давайте сначала ответим.
Да, а то у нас сейчас новости скоро начнутся, не успеем.
Я быстренько задам второй вопрос.
А я вам отвечу на первый быстро и жестко, как вы любите, Вайс. Вообще я с уважением к вам отношусь.
Я второй вопрос бы хотел задать.
Тогда Александр Васильевич Суворов, двоеточие. Позиции противника не считаются занятыми, пока яйца русского солдата не повиснут над окопами врага. Точка. Никак дистанционно не занять и бескровной территории. Приходится делать так. Давайте второй вопрос.
Так, ну он сейчас уже отключился у нас, значит, во второй половине задаст второй вопрос.
Ну да,
но здесь просто, я думаю, вопрос-то, ну, Вайса был в каком плане, что почему мы сразу не разнесем эти населенные пункты и не начнем их занимать, а постепенно идет разрушение артиллерии и так далее.
Слушай, ну, сразу противник-то какие-то мощные рассредотачивается, удары. Но то, что мы расколем бетонные коробки, это еще не уничтожение противника. Нам нужно бить по пулеметным гнездам, по местам, где расположены штабы, командные пункты. Ну что тут, по-моему, ясно все. Площадная ковровая бомбардировка очень дорогая и бесперспективная. Вот такие дела. Но это не я говорю, это военные. Галим Маратович, как ты считаешь?
Ну, в принципе, наверное, да. Мне сложно понять. Я просто, понимаешь, чисто, так сказать, эмоционально и с определенным популизмом, кажется, вот почему бы не нанести такой мощнейший удар и там, так сказать, всех разнести и спокойно занять эту территорию. Но так не получается, я понимаю.
Галим Маратович, по целям, да. По площадям 100 лет не нужно.
Да, я понимаю, да. Так, коротенький ответ, это Олег Грей пишет: скажите, вас не коробит от терминов официальной пропаганды боевики, националисты, ну не пора ли, честно сказать, воюем с, с регулярной армией, хотя бы из уважения к нашим воинам? Мне кажется,
с регулярной армией воюем. Величайший противник, у нас такого с Великой Отечественной войны не было. Вы что? Эти люди воюют, и никакие наемники, ЧВК, там, грузинские, польские, в подметки не годятся мобилизованным украинцам, которые сегодня воюют против нас. Сейчас они еще должны опомниться и понять, зачем с нами воевать. Вот тогда у них будут сложности.
Так, ну мы сейчас прерываемся на новости, и во второй части продолжим уже отвечать на вопросы и так далее.
Мир – война. Где сегодня стреляют, кто с кем воюет и почему? Новости с передовой. Александр Сладков и Галим Вергасов о войне на ночь глядя. Военный курьер.
21:36 в Москве. Программа «Военный курьер». Меня зовут Галим Вергасов. Мы с Александром Сладковым продолжаем наш прямой эфир. И вот мы сейчас дадим возможность Вайсу задать второй вопрос.
Да, добрый вечер, да. Александр Валерьевич, Галим, да. Маратович. Давай. Вот как диванный паразит просто. Вот мне вот интересно. Вы знаете, у нас любят ерничать над китайской армией, которая никого не побеждала. Но судя по СВО, это не мешает побеждать в некоторых случаях и украинской армии, которая тоже никого не побеждала. В связи с этим вопрос. Хохлы вооружены лучшими системами не только «Хаймарс», но и прочими, которые вы прекрасно знаете, бьют и уничтожают наше население, в том числе и в приграничных областях на территории, на глубокой территории Российской Федерации, от Брянска до Воронежа, до Белгорода. Вот как вот можно победить, я не понимаю, вот, украинскую армию паритетными видами вооружений, которыми сейчас мы воюем, не имея тотального превосходства в воздушном пространстве, как это было с 1943 года во время Великой Отечественной войны, и не уничтожая фатально зенитно-ракетные комплексы ПВО противника, которые даже не смещаясь стоят в столицах своих регионов. Спасибо.
Угу. Первое. Если мы сравниваем армию, которую вооружает 50 государств с лучшими экономиками мира, то мы сегодня, сражаясь с прокси-армией НАТО, идем вперед. Наша пехота показывает себя как пехота более высокого качества, чем украинская, вооруженная до зубов западными образцами, подготовленные специалисты в Англии, в Польше, в Германии. Это раз. Второе. Мы имеем перспективы по более высоким цифрам применяемого личного состава. Перспективу почему? Потому что мы постепенно вводим строй. Да, есть случаи, когда только прибыли мобилизованные, их в бой отправляют. Есть такие случаи. Не доминируют они в статистике, но они есть. Но в основном мы людей готовим и отправляем в бой после подготовки. После длительного несения, ведения, так сказать, несения службы во второй линии обороны. Затем набираются добровольцы, отправляются уже на первую линию, на штурмовые действия, на диверсионные действия. Есть такое? Есть. Но принцип постепенности присутствует. В отличие от первого этапа операции. Мы сейчас уже осторожно применяем людей. Но осторожно, но потери у нас тоже высокие. И я вам хочу сказать, качество людей, которые воюют с нашей стороны, оно выше, чем качество людей, которые воюют с той стороны. Возьмите успехи Вагнера, возьмите успехи, связанные с освобождением Мариуполя. Нехилая, я скажу, была операция, в которой участвовали и Министерство обороны, и ОБТФ «Каскад». Это спецназы МВД ДНР под командой Алексея Дикого. Кстати, героя не присвоили ему. Не... Напрасно, я считаю, напрасно. Человек заслужил.
Ну, ладно, генерал-полковник теперь.
Да, это мое личное мнение. И сегодня действительно мы сражаемся в одиночку против вот этой громадной шайки бандитов, которые двигались к нашим границам. Мы им говорили, не надо, они двигались, начали убивать русских в Донбассе, ну, на самом деле, всех, кто там находится. Ведь Донбасс стал единой стеной против Майдана. Вот. Понимаете, уговаривали на Минской площадке. Нас обманывали. Все, время прошло. Теперь мы наносим активно удары и по тыловым районам. Если вы посмотрите, опять же, статистику, то в громадном... по всей Украине не один раз в неделю объявляется воздушная тревога. Плюс ко всему, конечно, мы средства ПВО не выбили. Потому что они поставляются. Но мы выбиваем. И эти запасы тоже не бесконечны у НАТО. Но наша авиация работает. Наша авиация работает и по переднему краю. Я неоднократно наблюдал. Недавно мы видели, как заходили над Донецком. Поэтому, безусловно, сейчас нельзя отметить период проведения СВО как глобально наступательный. Но давайте подождем. Давайте подождем, Вася. Спасибо вам за вопрос, за острый вопрос.
Ну, вот нашему постоянному слушателю Мише Николаеву хочу сказать, что вы задаете вопросы, наверное, в надежде, чтобы мы их озвучили в эфире, но ответы-то ожидаемые, поэтому я их зачитывать не буду. А тут вот какой момент. Про видеообращение мобилизованных. Ничего, Сладков, не слышал?
Видеообращение мобилизованных. Слышал. Смотрел. Значит, действительно, многие мобилизованные обращаются, что надев маски, причем побаиваясь и чуть-чуть, так сказать, ну, проявляя некоторую, ну, как бы присущую, не присущую мужчинам нерешительность, они в масках обращаются к командованию и совершенно четко могу ответить, что по каждое видеообращение обрабатывается, анализируется, и обращение это становится все меньше и меньше, нужно признать. Сейчас задают вопросы по оплате уничтоженной техники противника, уничтоженного личного состава, авиационная техника, бронетехника, автомобильная техника, артиллерийские системы уничтожаются по поводу выплаты за уничтожение. Вот. Но я не слышал, что этот процесс активизировался, так мягко скажу. И мы передаем Министерству обороны те просьбы, замечания или попытки обратить внимание на какие-то позиции, связанные с уничтожением. Но уничтожаем-то море у них. Море. Вот. То, что касается леопардов, там появившихся, по-моему, уже один шмякнули вагнеровцы, по-моему. Ну, у нас там Птуром они его навернули, и отлетела башня там. Ну, то есть, все нормально, действует. Вот. И я разговаривал третьего дня с одним артиллеристом, человеком, который занимается наукой и практикой применения артиллерии и улучшения действий. И он, я говорю, слушайте, ну там условно, Иван Иванович, а как мы с трудом будем подбивать? Он говорит, почему? Он говорит, нормально. Мы оговаривали там и проблемные вопросы, и все остальное. Но я говорю, а вот леопарды там все. Он говорит, да горят как милые. Говорит, это даже вообще не вопрос. Вот.
Так, у нас звоночек. Здравствуйте.
Добрый вечер. Сергей Алексеевич зовут меня.
Да, Сергей Алексеевич.
Вот, Александр, такой вопрос. Вот переговоры никак с повестки специальной военной операции не уходят. И с завидной настойчивостью повторяются и президентом нашим в различной форме, а сейчас обозначились уже в 12 пунктах позиции Китая по урегулированию конфликта на Украине. Вот в связи с этим, Александр, скажите, у вас нет ощущения, что существует некое политическое решение, которое накладывает определенные ограничения на боевые действия наших войск на Украине? И это политическое решение после полного освобождения территорий ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей может иметь целью соответствующие переговоры, которые будут как бы результатом силового принуждения к ним. А максимальное сбережение инфраструктуры Украины, в том числе мосты, там, тоннели, железнодорожные узлы, связывающие Украину с Европой, это одно из следствий этого политического решения. Вот ваше мнение интересно услышать.
Спасибо.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич. Ситуация такая. Первое. Мосты. А ведь их надо еще суметь разрушить. Вы посмотрите, как противник... Антоновский мост рушил под Херсоном. Так мы по нему и отошли назад. Не разрушил. Нужно попасть в определенное место, несущие конструкции и сооружения, для того, чтобы его обвалить. Или же отправить туда вагон боеприпасов, как это было сделано в случае с Крымским мостом. Вот. Значит, то, что касается остановки и принуждения к миру. Заместитель секретаря Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев не далее как два дня назад заявил о том, что мы должны обезопасить нашу территорию. И суть спецоперации – это безопасность России, цель. Даже если нам придется дойти до польских границ. Это раз. Второе. По переговорам Лавров постоянно подчеркивает, что пока говорить не о чем. Третье. Вообще переговоры – это всегда один из факторов раздергивания ситуации. Готовится противник к одному, мы можем предложить другое, третье. Политического решения, я уверен, ну, вы же меня спрашиваете, я уверен, что его не существует в данной ситуации. Потому что все решается на поле боя. И, тем не менее, 12 пунктов, которые озвучил Китай, это китайские предложения. Мы с уважением относимся к позиции нашего стратегического соратника. Вот. Наверное, мы тоже 12 предложений по Тайваню отправим туда же. Вот. Угу. И как бы обменяемся вот такими позициями. Целостность, значит, земли и все остальное. Это можно обменяться. Вот. То, что касается Папы Римского, который тоже решил вступить в процесс создания, значит, системы примирения между Украиной и Россией. А мы с Украиной-то не ссорились как с таковой. Мы уничтожаем бандитов, которые стреляли 9 лет в Донбасс. Те люди, которые сегодня стреляют в наших солдат. Мы уничтожаем режим, который продал Украину Западу. Мы прекращаем эту... Почему специальная военная операция? Фактически это гражданская война на одной территории. Вот поэтому она не война, а специальная военная операция. И мы занимаемся как раз примирением и подготовкой полного пакета необходимостей переговоров. А если говорить об участии НАТО, но мы сегодня воюем с прокси-армией НАТО. Мы не воюем с украинским народом. Они воюют с российским народом, мы не воюем с украинским народом. Но это правда же, это не пропагандистский какой-то кульбит, который я пытаюсь, значит, ну, представить каким-то, ну, ровным движением. Да нет. Воюем-то, враг-то не здесь, а на Западе. Он дает деньги, он скупил все территории украинские, он разрушил все предприятия, он запретил украинцам ориентироваться на Восток. Ну, вот и все.
Ну да, ну ты знаешь, я, в общем-то, такой более максималист во всех этих делах. Я считаю, что переговоры должны начаться с Америкой после нашего выхода на польскую границу. Вот как минимум.
Возможно, так и будет.
Вот, а о чем говорить с Киевом нынешним, я не представляю, честно говоря. Так, у нас сейчас еще один звоночек. Здравствуйте.
Здравствуйте, Лимонадный Джо.
Да, Лимонадный.
Так вот, я хотел узнать, как относитесь к деятельности Пригожина, который не муж Валерии.
Ну, понимаю.
Который Евгений. Мне кажется, он немножко как бы стал играть на чужой территории, вмешивается в деятельность губернаторов. Там сначала питерский, Беглов им не угодил. Теперь Свердловский. Что это, головокружение от успехов, как вы считаете?
Спасибо за вопрос.
Нет, это взгляд из окопов Вагнера. Человек говорит на одном языке своих солдат. Не занимаясь политесом. Это жестко, это больно ощущать в информационном пространстве внутрироссийском. Но он говорит языком тех людей, которые гибнут сегодня, или языком родственников, чьих сыновей не могут нормально, достойно похоронить. Понимаете? Он их языком говорит. Надо воспринимать его не как политика. А он сказал, я 23 числа 22 года перестал быть бизнесменом. Не хочу сравнивать Министерство обороны, глобальный механизм, сложный в управлении, филигранный в обеспечении во всех этих делах, Вот. Ну, нельзя Шойгу сравнивать с Пригожиным. Там разные задачи. Я сейчас не о морали говорю, а вот именно о профессиональном уровне. Но Пригожина надо воспринимать как человека, который говорит, стоя в окопе. Он так и делает. Вот и все. И если вы поедете в окопы, в любые, вы примерно то же самое услышите. Только, ну, чуть пожестче, чем говорит Пригожин.
Ну да, ну, в принципе, я не знаю, как по Беглову, но Евгений Куйвашев – это человек, который вызвал, по-моему, отрицательную реакцию не только Владимира Соловьева в свое время и сейчас у Пригожина, но и, в принципе, вообще у избирателей своих, потому что сейчас очень многие даже мне в телеграм-канал писали, когда же, в общем-то, закончится все это. Человек, который не высказал свою позицию никакую по СВО, который ни разу, по-моему, не посетил мобилизованных в своей области земляков. Там, не знаю, достаточно много вопросов по его гражданской позиции. Так, еще один у нас звоночек.
Успеем принять?
Да. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Галим Маратович, Александр Валерьевич, Георгий, Москва.
Да, Георгий.
Здравствуйте. Вот, Александр Валерьевич, сегодня очень много информации идет по новому батальону, вот, по-моему, имени Богдана Хмельницкого. Хотелось бы знать, вам известно что-нибудь о нем?
Это батальон, который формируется из граждан...
Да, из бывших пленных украинских военнослужащих. Если можно, расскажите, спасибо.
Слушайте, я, честно говоря, не обладаю информацией. Я разговаривал не с одним десятком пленных, в том числе первых, которые были пленены в Мариуполе, под Мариуполем, а затем в других местах, Марьинке. Там очень много людей, которые, собственно, да и раньше, те, которые были пленены еще во времена Александра Владимировича Захарченко, они... Ну, просили предоставить им возможность взять в руки оружие и воевать уже против Украины. Были такие люди. Я у одного брал интервью в Горловке. Он был бойцом 3-й бригады. Позывной, по-моему, УКРОП. Вот. Он действительно... Такие люди есть. Насколько велика перспектива вырастания этих желающих в... Ну, превратиться в батальон, перспективу желающих превратиться в батальон, не знаю, но у нас их 12 тысяч, а батальон 300 человек. Я думаю, наберут. Плюс ко всему, мысль меня посещает необходимости мобилизовывать людей, которые с территории, которые мы освобождаем. Мобилизовывать, но не отправлять на войну, отправлять в Калининград, на Дальний Восток, в Забайкалье, в Подмосковье. Проверять их тщательно, работать с ними, но соединять их мораль, которая была подвергнута информационной атаке украинского информационного беспредела, вот, и приближать их к себе, но сберегая тем самым мужиков. Я считаю, это нормально. Вот. То, что касается батальона Богдана Хмельницкого, тут, во-первых, идея мне очень нравится. Идея нравится, и это, ну, здесь мы ведем речь о доверии тем людям, которые, ну, согласились с нашей позицией, вот, политической, жизненной, социальной, донбасской, русской, российской. Почему нет?
Ну, да? Тем более, что, извините, тем более, что в плену-то они там не страдают, как во время Великой Отечественной войны наши военнослужащие тогда не подвергаются ни пыткам, ни издевательствам, могли бы спокойно сидеть и ждать, так сказать, обмена. Вот. А тут же все-таки какая-то позиция проявляется, если они хотят воевать на нашей стороне. Ну, в принципе, там же наши люди тоже.
Всегда плохо.
Ну,
даже если домашний арест.
Ну, по сравнению с тем, что тебя могут убить, наверное, все-таки есть какой-то этот лаг, так сказать, выбор, что делать.
Ну, относительно.
Тут много вопросов по поводу аэродрома в Белоруссии. Фейк это или не фейк, что поврежден самолет нашей дальней вот этой радиолокации, или как он называется, А-50. Ты что-то слышал об этом?
Не, ну, безусловно, слышал, но я вам хочу сказать так. Этим телевидение отличается от блогерского сообщества, что телевидение говорит, заявляет, но оно всем своим коллективом проверяет на фейки, выделяет какие-то вещи, ищет подтверждение и несет, собственно, уголовную ответственность за распространение фейков. Понимаете? За распространение ложной информации. Блогеры, которые сообщают об этом, интенсивно сообщают, собственно, такой ответственности не несут. Пока мы не услышим официальную версию, мы не будем делать никаких выводов.
Угу. Так, пропали у меня звоночки. Тут еще ряд вопросов по поводу ситуации с Приднестровьем, Молдавией и Украиной. Ну, о том, что мы, в принципе, достаточно подробно говорили в прошлый раз, но ситуация, накал там, в общем, как бы он не снижается, по-прежнему сохраняется опасность конфликта. И вот многие спрашивают, один из наших слушателей даже как бы намекает на то, что не может ли это послужить началом Третьей мировой войны. Ну, как убийство эрцгерцога Фердинанда в свое время в Сербии послужило началом Первой мировой войны.
Ну, суть-то в чем? В том, что желает ли Молдавия атаки Украины на Приднестровье? Молдавия не желает атаковать Приднестровье. Но под Санду качается трон под президентом Молдавии. Mm-hmm. И есть такой метод с больной головы на здоровую перевалить проблемы, в том числе информационные, мнимые, организованные информационно, пропагандистские, контрпропагандистские. Поэтому я считаю, что это надуманная проблема. Вот. Но если таковое случится, это будет трагедия для нас. Вот как хотите, так и понимаете.
Ну, трагедия. Как любая война трагедия, любой конфликт трагедия. Вот. Там достаточно много и наших людей, и миротворцев. Как-то придется на это реагировать.
В Приднестровье и Гагаузия еще
есть. Да, ну вот нам тут говорят, прошло полтора суток, а сколько можно про аэродром играть молчанку. Пока не выяснят, наверное, всех подробностей, так и будем выяснять.
Да, белорусская территория, в том числе, да. Это юрисдикция Белоруссии, поэтому тут все не так просто.
Ну что, наша программа подходит к концу. На все звонки, к сожалению, мы не успели ответить. На все вопросы тоже не успели ответить. Будем продолжать в следующих программах общаться с нашими слушателями. Всем спасибо за участие в нашей программе. Отдельное спасибо, конечно, Александру Валерьевичу.
Спасибо.
Да. Вот. Так что всем всего доброго. Слушайте нас, говорит Москва, через неделю. Программу вели Александр Сладков
и Галим Вергасов.
Да. Режиссер трансляции Евгений Варкунов. До свидания.